Всем привет, здравствуйте. Программа «Ключевые события» на канале Breakfast Show. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Каждую пятницу встречаемся здесь с экспертами, чтобы обсудить, собственно, ключевые события. Научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Александра Прокопенко, один из наших любимых экономических обозревателей, экспертов здесь. Саш, привет.
Привет.
Лев Гершинзон, основатель True Story, частый гость ключевых событий. Лев, привет.
Здрасте.
По традиции попрошу вас для начала перечислить главные ключевые события, которые вы выделили для себя за прошедшие 7 дней, ну и потом подробнее об этом поговорим. Надеюсь, что и друг к другу у вас тоже, может быть, какие-то уточняющие вопросы возникнут. Саш.
Я готовилась, сделала свой топ-5. На первом месте, конечно, это падение режима Башара Асада в Сирии. Не каждый день, не каждую неделю падает диктатура. Это важное событие для мира и для России в целом. На втором месте продолжение в моем личном рейтинге – это то, как Госдума продолжает бороться с иноагентами. Теперь им предлагается запретить получать деньги от продажи недвижимости и автомобилей. Ну и в там же то, что фейки и дискредитацию приравняли к экстремизму. На третьем месте моя чисто экономическая вещь, что правительство решило жестко ограничить субсидирование ставок по кредитам. Это важная история, если правительство, конечно, получится, может не получиться, в охлаждении кредитного, корпоративного кредита в России, и это важная мера по борьбе с инфляцией. Также в мой топ вошли повышение штрафов на дорогах в России, и то есть не просто штрафы вырастут, а еще и Минфин у регионов эти штрафы частично заберет, четверть от собранной суммы заберет Минфин в федеральный бюджет. А почему он это делает? Потому что идет война, и потому что Минфину нужны деньги в нефтегазовой части бюджета. Ну и на последнем месте мне очень зашла новость про то, что ритейлеры начали открывать магазины в небольших городах с оборонными заводами. Это довольно интересная тема, связанная с ростом доходов работников этих заводов. И возможность, каждую новость нужно рассматривать как возможность для Осинта, чтобы составить карту процветающих оборонных заводов России, пока нам не закрыли статистику по открывающимся точкам ритейла. Вот такой мой рейтинг.
Очень-очень любопытный, особенно последний пункт, он прям интригует. Я думаю, надо будет подробнее рассказать, что может скрываться за этой любопытной тенденцией. А пока ключевые события по версии Льва Гершинзона.
Да, очень интересно, Саша вот про целых две новости рассказала, про которые я не слышал, но у меня тогда тоже будет крен немножко в другую сторону, то есть в Сирии это явно номер раз событие, да, не каждый день, неделю, год и десятилетие даже, к сожалению, такое происходит. Там есть что обсудить, и роль Ирана, и особенно то, что нам близко роль России, что будет дальше, останутся военные базы, не останутся, ну и вообще какое-то может иметь... Какие может иметь последствия на, собственно, войну в Украине и на режим Путина. Да, но я добавлю чуть-чуть мировых новостей, не таких зажигательных, как, конечно, эти самые ритейлеры у оборонных предприятий, но Дональд Трамп был признан Человеком года по версии журнала Time. Вот, ну он, да. Это неудивительно, но интересно, что продолжается вокруг его инициативы миротворческие. Он также рассказал, что он признал, что удивительно, что за 24 часа ему, кажется, не удастся все-таки остановить войну в Украине. Но вот то, что вокруг этого говорилось, как обсуждались эти миротворческие инициативы, как они комментировались там Зеленским и из России, ну, мне кажется, про это имеет смысл поговорить. И пусть у меня будет тоже такой уклон чуть-чуть айтишный. Интересная новость, она, может быть, не вошла в топ-5, новость про ситуацию в Румынии, про то, что там был отменен первый тур президентских выборов. Мне она интересна тем, что основной причиной названной было вмешательство, в первую очередь, России в эти выборы, и в первую очередь с помощью социальной сети TikTok. Вот, социальной сети или видеоплатформы. И новость, которая, может быть, будет новость следующего месяца, о том, что судьба TikTok в Америке до сих пор решается до 19 января, то есть за день до инаугурации Трампа, по решению там всех судов сейчас, которые прошли. TikTok должен быть продан, материнская компания должна его, китайская ByteDance должна его продать кому-то внутри, вот вокруг этого много всяких разговоров. Ну и таких еще две мелкие, но тоже связанные около IT-шные новости о том, что и компания Meta, Марка Цукерберга, известная нам по там, продуктам Instagram и Facebook, а сегодня, кажется, и еще кто-то к ним присоединился, типа Amazon, они, значит, выделили по $1 миллион в инаугурационный фонд Дональда Трампа, и это тоже такой маленький штрих к истории взаимодействия большого бизнеса, особенно айтишного, и его участия в этой президентской кампании в Америке и взаимоотношениях с Трампом, если получится, будет интересно про это поговорить.
И тогда, наверное, добавим туда не маленький, а очень даже большой штрих в виде Илона Маска, который стал самым богатым человеком.
Да, и вообще, может быть, действительно не очень понятно, верно ли, что Дональд Трамп человек года, может, Илон Маск ждет, и он будет в следующем году, но да, ко всему прочему, к тому, что он, как сказать, the first buddy, как его называют, по аналогии с the first lady уже стал, ко всем этим мемам и шуткам самого Трампа о том, что Илона нельзя выгнать домой, и он, значит, все время там, и вообще все эти большие обсуждения о том, какова на самом деле роль Илона Маска, это очень да, примечательно. Ну и плюс еще и... Не плюс, а то, что он стал самым богатым человеком, ну, он давно самый богатый человек, что он первый человек в мире с состоянием в $400 миллиардов, вот как бы в этом новость. Но понятно же, что этот огромный рост его состояния, он случился прямо на следующий день после результатов выборов, и тут как бы эту связь невозможно...
Игнорировать.
Хорошо поставил, да. Правильно поставил, можно сказать.
Именно. Была рисковая ставка, не такая рисковая, как многим казалось, но он хорошо много поставил и супер выиграл.
Окей, тогда давайте к первой теме, которую вы оба считаете самой главной мировой новостью. Это стремительное падение режима Башара Асада. Саш, в твоем рейтинге это номер один. Здесь есть какое-то общее понимание масштабов? Или у тебя и твоя экономическая ипостась тоже говорит, что это важно?
Ну, с точки зрения экономики, что глобальной, что как бы российской, Сирия не представляет какого-то значительного интереса, она не является крупным игроком на энергетическом рынке. Там доля Сирии, по-моему, где-то меньше 1% среди стран на Ближнем Востоке, мы даже не говорим, а в целом каком-то глобальных энергобалансах. Во всем остальном Сирия находилась в последнее время экономически в глубочайшем перманентном кризисе экономическом, что объяснимо. И в этом плане с точки зрения экономики, наверное, нет. Сколько там закопала Россия, это хороший вопрос, который достаточно трудно оценить. Я помню в 2015-16 годах, когда еще относительно независимые медиа в России существовали и пытались сделать некоторые оценки, сколько Россия потратила на операцию в Сирии, а я напомню, Путин ее начал в 2015 году, чтобы, как мне кажется, вернуться на международную арену после изоляции, в которую он себя загнал после аннексии Крыма, когда с ним весь приличный мир перестал разговаривать, и нужно было как-то снова заявить о себе. И, в общем, сирийская операция стала вот таким вот возможностью запрыгнуть обратно в вагон с мировыми лидерами и заявить о себе не как о региональной державе. Путина крайне обидело то, что Обама так назвал Россию, а как о глобальной державе. Вот тогда Путин оценивал 6 месяцев операции в 33 миллиарда рублей. Напомню, речь идет о 2015 годе. Еще там где-то, наверное, $1 миллиард было потрачено русскими различными правительственными, околоправительственными структурами на всякого рода гуманитарную помощь, но сколько в реальности уходило в деньгах на поддержание сирийской экономики, ну, точнее, на поддержание режима Башара Асада, оценить сложно. Но явно немного, это совершенно несопоставимые расходы, например, с тем, сколько Россия тратит на Украину. Мы тоже не знаем, сколько сейчас, во сколько обходится война, просто очевидно, что это очень-очень дорого. И, судя по перекосам в экономике, это прям вот очень дорого, и становится все дороже. В плане, наверное, международного влияния я не совсем международный эксперт, но мне видится, что провал в Сирии и то, что Москва, в общем, как бы, ну, приняла семью Асада в Россию, наверное, дом ему в Ростове дадут. У нас там.
Зачем? У него в Москва-Сити знаешь, сколько всего?
В Ростове Янукович есть с кем поговорить.
Саш, прости, расскажи, а про слухи про 135 миллиардов долларов, которые Асад привез с собой. Нет, не слышала про такое?
Нет, я не слышала, но я не представляю. Ну, 135 миллиардов долларов – это очень много. Если он их привез, то есть я не представляю себе самолет, набитый деньгами, так проложенный вот транспортник, в нем, значит, пачки денег и семья Асада. Лучше, то есть, ничего про это не знаю. Мне кажется, что это невозможно. Но, например, мы же живем в мире технологий. Может быть, у него была флешечка с токеном. Угу. Вот, и эти деньги в каком-то виде в крипте существуют. Но я вот такой информацией не владею. Но это вероятней. Не думаю, что речь идет о каких-то суперсуммах. Семья Асада была, конечно, богатая, но не настолько. Вот. Проблема с международным влиянием, то, что Россия как бы понимает, ну, Россия не может глобально, во-первых, видно, что не может играть на многих досках. Для Украины, мне кажется, очень важным в этой истории то, что стало отчетливо видно, насколько Путин одержим украинской истории, и он готов, наверное, пожертвовать оставшимися союзниками, бросить их под автобус, только чтобы достичь своих целей в Украине, какими бы они ни были. И в этом плане это как бы довольно тревожная история, потому что когда мы имеем дело с отсутствием рациональности, а с чем-то вот таким обсессивным, то это как бы уже не к аналитикам, а к психиатрам. Я бы так сказала.
Лев, давай, наверное, добавим к теме Сирии очень важный фактор Иран. Угу. И мне кажется, тоже про это нужно поговорить. Ну и Израиль.
Да, я совсем даже не буду делать вид, что я специалист, не экономист, не международник, но поскольку я в своем новостном агрегаторе и сам его активный пользователь, то я, конечно, много всего читаю. Мне интересно, что и как про это пишется вокруг. Да, и, конечно, совершенно права, что Сирия уже 9 лет, она не является государством, поэтому мне отдельно всегда интересно там по разным смежным темам, когда говорят там про two state solution, и вообще я слышу рядом слова про state и solution, да, государство как решение. У нас в этом регионе довольно много государств, и Ливан, к сожалению, и Сирия, которые по многим, так сказать, критериям не могут считаться независимым и суверенным государством, но Сирия вот с начала гражданской войны и с того момента, как она там, значительные территории были оккупированы Турцией, да, если говорить про Иран, да, там, значит, мы говорим про Иран, потому что активный сторонник и поддержку, и военную поддержку режиму Асада, кроме России, осуществляла Хизбалла, военизированные прокси, ну, то есть фактически, да, военизированные структуры Ирана или там Ираном спонсируемые. Вот. И, ну, Турция там играет тоже большую роль, и, собственно, вот это стремительное нападение, оно утверждается, что протурецкими там милициями, протурецкими исламистскими тоже организациями было инициировано, а потом уже как бы на этот праздник жизни все подключились со всех концов. И связь здесь прямая с операцией Израиля в Ливане. На самом деле, мы не знали, особенно не специалисты, насколько серьезный ущерб этой организации был нанесен, но вот узнали. Он был настолько серьезный, что ни Россия, ни российские вооруженные силы, там у нее, напомним, да, там в Тартусе, где там в Хмеймим, там и морская база, и военно-воздушные силы, и наемники, и остатки ЧВК Вагнера, и, в общем, там много чего было. ни, собственно, Иран впрямую, ни Хизбалла уже оказались не способны никакое сопротивление там оказывать. И сколько это длилось? 10 дней? Меньше 2 недель.
Вот меньше 2 недель, да.
Это было что-то типа 11 дней.
Да, вот многие, значит, там цитировали, вспоминали, как пресса Наполеона со святой Еленой встречала каждый день. Но тут я на другое обращал внимание. Я там читаю каких-то и военных аналитиков. Не было ни одного аналитика, они говорили, ну, по нашим прогнозам, может быть, в течение там 4 дней, 3-4 дней Дамаск может пасть. Это вечером на следующий, значит, день уже Дамаска нету, все это. То есть никто, когда уже оно происходило, никто все равно не мог угадать, что будет так быстро. Да, значит, тут важно что понимать. Это Россия со своей украинской обсессивной войной. Тут просто там свои 5 копеек. Совершенно очевидно для простых людей, не специалистов, с самого первого дня, что никакого рационального объяснения у украинской компании как бы не было. Она, ну, в смысле, ничего, никаких интересов России или российского народа там нельзя было, конечно, притянуть вот в самом начале. Значит, Иран, ну, как бы, да, Иран после того, как Хизбалла значительно была, понесла урон в Ливане, а сам Иран, на самом деле, тоже мы точно не знаем, но, видимо, серьезный урон его там противовоздушная оборона в результате этих обменов ракетных с Израилем. И, ну вот, интересно, действительно, здесь как бы Турция, которая очень давно и сильно претендует на роль как минимум регионального лидера, а Турция еще у нее есть такое интересное положение, что она там член-кандидат в Евросоюз, вообще-то член,
и член НАТО,
конечно. На секундочку, это там страна, которая... лидер, который открыто называл там Хамас освободительным движением, какими террористами, которые вообще-то признаны террористической организацией уже не только в США, но даже и у нас в Германии, и в Евросоюзе тоже. Ну, в смысле, это интересное такое место. Вот. И что там будет действительно происходить? То есть, мне кажется, что Сирия интересна в первую очередь, как вот эта вот арена этой большой мировой игры, где там столкнулись США, Европа, Израиль, Иран и Турция, и все смотрят, что там будет дальше. И действительно важно, что Саша сказала, что там внутри, это даже не Ирак, там не Иран, никаких известных нам заметных природных ресурсов, то есть ничего самого по себе этого нет. Но еще интересный, конечно, момент, этот взлет этого лидера боевиков Аль-Джулани его зовут, и прошу прощения, я тоже не специалист, который, с одной стороны, там, исламист, а с другой стороны, те выступления, которые, то есть те речи первые, которые мы слышим, о том, что он хочет объединить Сирию, о том, что он там будет учитывать многообразие и религиозное, и культурное, и национальное, потому что там в Сирии действительно там замес, там много всего, и христиане остались, и ислам, и там друзы самые разные, вот там вот всего армяне очень много чего есть. И действительно, ну, есть такая слабая надежда, все там вспоминают Афганистан и сравнивают с этим стремительным продвижением талибов и с бегством проамериканских сил. Ну, опять-таки, интересно про деньги тоже сравнить. Ну, то есть, про американские деньги известно, там какие-то триллионы были вложены в этот Афганистан. Про сколько Россия вложила в Сирию с этими базами тоже интересно. Я, не будучи экономистом, думаю, что все-таки там какие-то десятки миллиардов долларов, может быть, наберутся за эти 9 лет.
Мне кажется, ну, может, за 9 лет, может быть, и наберутся, но базы пока, статус баз непонятен. То есть, базы...
Да, торгуются.
Торгуются, опять же, база, ну, они возникли не в чистом поле, не были построены с нуля, если я правильно помню, то есть, угу, они возникли на фоне существующей инфраструктуры, то есть, это тоже существенно удешевило. Но если Россия лишится этих баз, то России очень сложно будет
с Африкой
сохранять, да, свое влияние в Африке. То есть там есть какие-то базы в Ливии, но до них нужно добраться самолетом.
Лететь далеко, да. Она очень важная была, да. Прости, я просто последнюю вещь, я хотел дополнить как раз. Нет, спасибо, Саша, что... Да, то, что нам говорят, что Сирия важна с военной точки зрения для России как вот этот перевалочный пункт и баз, ну и там в регионе они были, и вот с Африкой. Но есть и психологический момент. Есть тоже такая теория, я ее читал, что типа Путин решился на войну с Украиной после того, как он увидел, как стремительно продвигаются талибы и как американцы ничего, значит, не сделали. И Саша упомянула Обаму, который обидел Путина, назвав региональной державой. И тут мы тоже не можем не вспомнить, как Трамп пнул Обаму, говоря про Сирию. Да, он там, по-моему, у себя в своем собственном твиттере под названием Truth Social сказал, что, типа, это не наша война, мы туда не идем. Ну, вообще-то, если бы не Обама, если бы он, значит, нормально не отреагировал, ничего бы этого не было. Что, ну, не будем комментировать. Вот. И в этом смысле интересно, повлияет ли этот психологически совершенно унизительный разгром всех вот этих вот российских инвестиций. Я вам вспомню, кроме военной, кроме там ЧВК Вагнера, все эти концерты в Пальмире, значит, Гергиева, вот эта вся история.
Да, как да, там... да. Так мир увидел Олега Ралдугина.
Да. Будет ли эффект вообще на путинский режим? Не будет ли это вот этим началом конца или на эту войну? Вот это интересно будет посмотреть.
Я бы хотела продолжить тему денег войны и так немножко перескочить к нескольким темам, которые упомянула ты, и увязать их с большой статьей, которая опубликована в Карнеге «Политика», статья Александра Прокопенко «Иллюзия неуязвимости. Каковы пределы экономической стратегии Кремля?». Ты начинаешь с очень такого, ну, сейчас многие говорят, что типа вот все обещали, что экономика России развалится, она все никак не развалится, уж почти 3 года идет война, и вы посмотрите. История с ритейлом и процветающими регионами, мне кажется, тоже прекрасный пример, что ну вот здесь же можно показать развитие, люди будут тратить деньги. И это такая лукавая очень как будто бы цифра.
Очень путинская логика.
Да, да, и это то, что можно поставить в витрину.
Конечно.
Вот это то, и то, что он делает каждый раз. И говорит, какие ваши санкции? Ну, посмотрите, вот у нас вот здесь рост, тут у нас увеличение, здесь у нас прекрасно. Сейчас вот смотрите, как ритейл расцветет в некоторых регионах. Там вообще и не снилось даже. Расскажи подробнее, в чем лукавость?
Ну, дело в том, что весь как бы Владимир Путин любит красивые цифры, любит он их давно, и действительно для него российский экономический рост – это некоторая козырная карта, которую он предъявляет Западу со словами «ваши санкции не работают», и, что самое важное, своим азиатским и африканским визави, что, смотрите, наша экономическая модель на самом деле устойчивая, и то, как мы развиваемся, в общем, в целом говорит о том, что и другие могут так же. И в этом кроется, за этим, конечно, большое лукавство, потому что российская экономическая модель – это некоторое сочетание довольно уникальных факторов, и это скорее разовая история успеха, которая подходит к концу, и мы видим, что она сейчас уперлась в 3 очень важных ограничения. Прежде чем я к ним перейду, есть очень важные индикаторы, 2 – вот, на которые нужно смотреть, когда тебе говорят, когда, условно говоря, Путин по телевизору говорит, в российской экономике все хорошо. Ты говоришь, хорошо, Владимир Путин, открываем сайт Центрального банка, смотрим, какой уровень ключевой ставки. Сейчас он 21%. Что такое ключевая ставка? Ключевая ставка – это стоимость денег в экономике. То есть это стоимость кредита, это, в общем, возможность получить доход по депозиту. Ну, в общем, если у тебя такие дорогие деньги в экономике, значит, что-то в ней идет не так. Значит, есть какие-то проблемы, потому что, в принципе, ставки в других, ну, даже в соседнем Казахстане ниже, сильно ниже. Про ставки в Америке и в Европе я даже говорить не буду. ЕЦБ накануне нашей с вами встречи в очередной раз снизил ставки, потому что здесь другой цикл. Вот. И почему такая ставка? Наверное, смотрим на инфляцию. А инфляция пробила 9% официальная, и у нас осталось 2 недели еще этого года активного потребления. Инфляция никогда не замедляется в декабре. Это сезонный фактор. Тратят люди новогодние подарки. Это все влияет на цен, на динамику цен и тратит государство. Четвертый квартал – это основные траты бюджета. Традиционно так вот перекошена история с экономикой. Весной авансы, в четвертом квартале все эти авансы доплачивают все, что не доплатили. Соответственно, инфляция не будет останавливаться. О чем это говорит? Ставка будет выше.
Прекрасно. И знаешь, это вот что-то... Ну, в России же было много разных сложных экономических ситуаций. И периодически люди вот как-то вот что-то вспоминается в голове, что там типа инфляция какая? Галопирующая. Значит, а еще что есть связанное? Что есть связанное слово? Дефляция. И вот какие-то рандомные слова у людей всплывают в памяти. Мы вот в ситуации, когда нам придется опять вспомнить все эти странные словосочетания...
Ну, не совсем так. Мы еще пока не приехали в 90-е годы, когда цены росли так, что не успевали, что продавцы не успевали переписывать ценники меня, да. И поэтому, да, в итоге ценники были в условных единицах. Mm-hmm. Какой это была единица, родной деревянный рубль, доллар или какая-то другая валюта, которую люди могли достать, это уже как договоришься с продавцом. Нет, мы пока не там, но мы видим, что инфляция не останавливается. А почему она не останавливается? И, собственно, здесь в своем тексте я объясняю, что российская экономика уперлась в три очень важных ограничения, которые были чуть менее заметны в начале войны, но которые сейчас останавливают надутый бюджетными расходами экономический рост. Напомню, там по прогнозам в 2024 году динамика экономики, там, ВВП вырастет примерно на 4%, как раз надутые расходами. Это много. Там, Германия на меньше процента рост. В Соединенных Штатах больше 2, но тоже точно не 4. То есть это как бы очень хороший показатель с точки зрения цифры на уровне развивающейся страны. Прогнозы на следующий год, экономика откатывается обратно к потенциалу и растет в пределах 1-1.5%, несмотря на повышенные бюджетные расходы. В экономический рост никто не верит. Почему так? Первое ограничение – это очень важная история, связанная с рынком труда. В России в буквальном смысле некому работать. Кремль очень любит рассказывать о том, что сейчас рынок работника, и это значит, что люди получают больше зарплат, и это значит, что предприятия должны бороться за работников, и вот, значит, работникам будет хорошо. На самом деле работникам не очень хорошо, потому что их повышенные зарплаты, а зарплаты растут во многих секторах, но это тоже происходит неравномерно по экономике. Эти повышенные зарплаты съедаются инфляцией, которая тоже галопирующая. Люди получают больше, люди больше тратят. Помимо прочего, у людей был лучше доступ к кредиту, поэтому люди тратили несопоставимо со своими доходами. Это касается и льготной ипотеки, это касается потребительских кредитов, автокредитов и так далее. Собственно говоря, выросло потребление, выросли цены. Но людей не прибавляется, предприятия конкурируют за работников друг с другом. В обычном секторе экономики, с военно-промышленным комплексом, которому нужно, чтобы люди в три смены собирали танки и ракеты, и, собственно, с армией, которые необходимы молодые мужчины, которых можно в виде, значит, отправить на мясные штурмы.
Уже хоть какие мужчины.
Уже хоть какие мужчины, да, возьмем всех и так далее. И то, что мы видим, как регионы вынуждены напрягать свои бюджеты, чтобы заплатить вот эти вот...
Контракты.
Да, чтобы заплатить за контракт. Понятно, что из Кремля спускаются пускают в регион квоту. Насколько я знаю, от 500 до 1000 человек нужно, значит, каждому региону в зависимости от поставить в месяц и найти каким-то образом. Ну, то есть регионы побогаче, условно говоря, начинают ездить в соседние регионы и пытаться там...
По дешевке.
Не совсем по дешевке, просто условно говоря... Нет, просто...
Наоборот, они перекупают людей.
Они перекупают людей. Да. То есть в Москве, в Москве развита экономика потребления. Люди нужны в Москве. Поэтому давайте мы не будем посылать жителей Москвы и области на фронт, ну, как-то уговаривать, а попробуем уговорить...
Мы отчитаемся тем, что из другого региона...
Мы попробуем уговорить... Мы не припишем, а мы попробуем уговорить жителей Рязани, Тулы, Тверской, Владимирской областей приехать и заключить контракт в Москве. Вот. И тогда Москва скорее закроет свою квоту, а как ее будет закрывать Владимирская область, это проблема Владимирской области, условной Владимирской области, я сейчас говорю. Но проблема в том, что людей нет. Если нет людей, то значит, предприятия не могут расширить выпуск товара, они не могут выпускать больше. И, соответственно, спрос который подогревается государством и получающими больше людьми, уходит в цены. Цены растут. Второе ограничение – это как раз мощности предприятий. Они работают на максимуме. Больше нет. Mm-hmm. И даже если даже если строится новый завод или там агропредприятие строит какие-то или там расширяется агропредприятие, чтобы выпускать больше еды, людей нет, чтобы на всем на этом работали. Можно попробовать заместить людей каким-нибудь машинным трудом. Но, во-первых, это не так работает. Во-вторых...
Для этого нужны быть какие-то люди, которые сначала напишут нечто софт и сделают хард, который будет этот машинный труд
сделать возможным. Да, и хорошо бы это все ввозить, этот хард и софт.
Запчасти еще.
Хорошо бы ввозить его не так, как сейчас. Меня позабавило тут выступление руководителя Ростелекома Асиевского в Совете Федерации, где он сказал, что в России, значит, полностью импортозамещены системы хранения данных и серверные мощности. У нас все в этом плане отлично, говорил он, уважаемые сенаторы. Все свое. Я так удивилась и даже написала кое-кому в Россию со словами, это же правда, вас поздравлять, все хорошо. Он говорит, и на что мне мой товарищ говорит, нет, все как бы импортозамещено, как? Возится по частям из Китая и собирается в лучших традициях отверточной сборки без какой-либо локализации. Вот так это работает. Вот. Но да, людей нет, ни тех, которые напишут, ни тех, которые ввезут. Поэтому расширение мощностей не приводит к расширению предложения. И третье, последнее, то, что стало сейчас очень хорошо видно, это ограничение по экспорту, в которое Россия уперлась. То есть экспортные доходы не растут. А основной экспорт России – это, собственно, углеводороды, это нефть, которая гонится в Китай и в Индию, нефть и нефтепродукты. Есть поставки небольшие в другие страны, но они прям небольшие. И здесь как бы получилась такая история, что рынок, если раньше клиенты России был весь мир, условно говоря, с кем договоришься, то сейчас рынок схлопнулся до двух крупных клиентов, то есть существует явно ярко выраженная дуопсония.
Это Индия и Китай.
Индия и Китай. А это что это значит? Это значит, что клиент может диктовать, например, размер скидки, договариваться, имеет более выгодную позицию по цене, и поскольку России деваться некуда, то она на эти условия соглашается. Поэтому, то есть, рынок не самый прекрасный для России сам по себе. При этом есть ограничения, которые вводят санкции. Есть конкретные санкции на российские энергоносители, и постоянно они, как Пэкман, помните, вот так вот подъедает и теневой флот, и какие-то возможности, которые компании себе открывают для того, чтобы осуществлять торговую деятельность. И есть довольно серьезные санкции, связанные с финансовой системой, которые вот заработали после того, как США в прошлом году, в 2023 году, Байден подписал указ о возможности применения вторичных санкций в отношении финансовых учреждений. И мы видим, как транзакционные сделки, как cross-border, кросс-граничная торговля стала затрудняться, стала замедляться. Там появились ярко выраженные истории, где вот видно, что цепочка пересобирается, импорт проседает. Потом она просела, импорт опять рванул. Россия очень зависима от импорта. И мы видим, как в отдельные моменты потребность в импорте превышает экспортные возможности. А это значит, что подстройка вот к этому равновесию проходит через курс. То есть это значит, что курс будет ослабляться, и мы видели, как ослаблялся рубль последние, вот буквально в ноябре был очередной яркий эпизод. Но поскольку экспортные доходы, скорее всего, сильно расти не будут, на фоне, опять же, там, энергопереход, на который коммитится Китай, и, соответственно, будет другая потребность в мире в нефти. Санкции будут ужесточаться, поэтому это, с одной стороны, больше операционные издержки, с другой стороны, меньше возможностей для там, провоза нефти и так далее. То есть мы видим, что вот эта вот экспортная история нет, а экономике, которая нужна, должна импортозамещаться, у нее гигантская потребность в импорте. И вот это вот третье ограничение, которое тоже будет сдерживать экономический рост, будет сдерживать поступление доходов, а так как экономика перекошена в сторону трат на войну, они сейчас... расходы на войну в 2025 году вместе с расходами на национальную безопасность превышают 40% общих трат федерального бюджета. И, в принципе, ну, то есть они как и они будут расти в любом случае, вне зависимости от окончания войны с Украиной, с моей точки зрения. Вот такая вот структура экономики говорит о том, что, в общем, роста, скорее всего, не будет. Инфляция будет. Сохранится, потому что это очень проинфляционная структура экономики. Дольше инфляция, дольше высокие ставки, менее доступный кредит, ухудшение качества жизни. Ну, то есть такая вот ловушка.
Так это же уже происходит. И можно один вопрос, Саша, да, про людей? Ну, да, про людей, конечно. Про деньги, про людей. Вот, например, свежий, по-моему, этой недели, вчера-позавчера новость о том, что там Росстат опубликовал очередные данные по бедности. Вот. И я чуть-чуть почитал, там, ну, как бы, как принят такой фокус, то есть там официальные цифры, не помню, 12 миллионов, то есть меньше 10%, хотя вообще тоже, если задуматься, 10% населения страны живет за счет бедности, и она там определяется, по-моему, в 15 тысяч рублей в месяц, как бы граница, которая тоже хитро устроена, там какая-то, ну, это не корзина, не прожиточный минимум, в общем, как-то... Корзина это хитро очень сделана, чтобы цифры были там не 12, не 15%, а меньше 10%. Ну, может быть, ты что-то про это знаешь. Но у меня еще несколько сразу вопросов про людей, потому что новости о том, что в какой-нибудь отрасли не хватает там десятков или сотен тысяч сотрудников, они тоже каждую неделю приходят, по-моему, одна из последних, потому что полиции. Там полиции не хватает в России тоже там каких-то десятков тысяч человек. С другой стороны, как бы в пандан к новости о том, что ритейлеры открывают точки рядом с оборонными предприятиями, может быть, действительно это новая знать у нас такая, но те, кто точно с деньгами, как, не знаю, в 90-е были в регионах пенсионеры, потому что это была единственная прослойка населения, которая там регулярно получала живые деньги. Но есть, например, новость тоже относительно свежая о том, что курьеры в среднем стали зарабатывать больше, ну, учителей это давно, больше айтишников. Вот у них там, значит, какая-то средняя российская зарплата, там 120 тысяч рублей. И на фоне того, что государство огромные деньжища, ну, правда, огромные по сравнению с тем, что люди в мирной жизни могут зарабатывать, дает им вот за контракт, с одной стороны, а с другой стороны, сулит, значит, тоже миллионы тем, кто готов рожать и будет рожать сейчас в институте со школьной скамьи уже когда-нибудь поскорее, девчонки, рожайте скорее, потому что, чтобы он там через 18 лет уже мог еще миллионы получить за ну, логика такая. Из этого, ну, у простого человека, как у меня, у него, значит, какое-то серьезное противоречие возникает. С одной стороны, у нас в экономике не хватает людей, с другой стороны, деньжище там сулят людям, чтобы они вышли из экономики, ну, уже таким образом, не знаю, сколько, миллион на войну, наверное, вывели более или менее, то есть те, кто сейчас на войне, те, кто там погиб или ранен, и, ну, как бы не представляет больше... никакой ценности ни для экономики, ни для чего, ну, еще там, может, около миллиона уехало. Но в то же самое время, опять-таки, эта неделя новость о том, что еще, ну, для меня какой-то вариант закона Димы Яковлева, в общем, закон о том, что не будут пускать детей-мигрантов в школы, да, если они
не знают, там, русский язык.
Не знают русский язык. Ну, то есть мы там в школы не будем пускать детей, если они не очень хорошо знают программу. Хорошо. Короче, просто это совершенно естественный, ну, для всех, особенно развитых обществ, которые мало рожают, способ притока, конечно, рабочей силы, который в России был. И Россия на фоне этого всего еще, ну, так выглядит, борется с мигрантами.
Конечно, да, все так.
Значит, для меня это какая-то тройная шизофрения. Можешь объяснить с точки зрения, не знаю, где тут логика в этих действиях у государства?
Хорошо, что ты в белом. Мы скажем, что ты у нас сегодня, это кто первый надел халат, тот и доктор. Разбираем тройную шизофрению.
Ну... так и есть, потому что мы обсуждаем две реальности на самом деле. Есть реальность, данная нам в общем, в которой есть борьба с мигрантами, в которой есть потребность экономики в работниках. 1,6 миллиона работников требуется в экономику. Есть реальность, где курьеры зарабатывают больше айтишников. Это логично, это экономика потребления. Спрос на курьеров растет, в том числе создается айтишниками. Если ты сидишь за компьютером, то тебе проще вызвать курьера, который привезет тебе продукты, еду и так далее. В больших городах это нормальная экономика потребления, оно так работает. То
есть я вызываю курьера постоянно, но этот курьер зарабатывает больше, чем я.
Ну, а что делать?
Нет, я просто...
Если бы ты меньше вызывал курьера, и спрос бы на курьеров был меньше,
он бы меньше получал.
Угу, так работает рыночная экономика. Вот.
Просто я помню, были времена все-таки еще недавно, когда мне это что-то не нравилось, но когда айтишники даже в среднем зарабатывали сильно в России, я имею в виду, сильно больше, чем курьеры, и окей.
Вот, то есть есть вот эта реальность, и есть и в этой реальности и принято не замечать специальную военную операцию, она же война в Украине, mm-hmm. и все перекосы, которые она приносит в первую реальность. Вот формируется некоторая вот синтетическая история, где есть проблема, где есть кадровая проблема. С одной стороны, но нет войны, которая, во-первых, оттягивает кадры на людей на фронт, а с другой стороны, оттягивает людей на работу в военно-промышленном комплексе. Знаете, какая самая популярная, самая востребованная профессия в России сейчас? Это водитель.
Угу.
Водители нужны везде. Водители нужны в армии, водители нужны в военно-промышленном комплексе, и водители нужны в гражданском секторе, потому что это логистика, это доставка, это работа, это в том числе там, связанность предприятий и так далее. Их нет.
Вот. Вот уж точно работа, которая очень скоро должна замениться роботами. Это тут гадалки не ходи.
Нужно же все-таки, чтобы детали поставлялись, чтобы это все можно было собрать. Нужно сначала воспитать тех, кто этих роботов сделает, создать производство для этих роботов. А производство создать нельзя, потому что у тебя проблема с ввозом в страну комплектующих, а внутри страны эти комплектующие не производится.
Саша, прости, можно сказать, что есть в России, на территории России есть, раньше говорили про башни Кремля, есть непримиримая борьба военной экономики, гражданской экономики, и мы видим этот конфликт.
Между ними мечется Эльвира Набиуллина.
И, кстати, про курьеров я вспомнил. Кто-то из депутатов очень ругал курьеров как класс и вообще говорил, мужики, что вы идете в курьеры, идите, в армию или на завод.
На завод, конечно.
Да-да-да. И это все для меня проявление как раз вот этой борьбы, что как раз эта борьба, может быть, вкупе с не до конца дебильными западными санкциями и истощит режим Путина.
Ну, вот оно... Я не готова делать прогнозы на будущее режима, но в целом, да, мы имеем битву бобра со слом, и кому как угодно быть в каком... Ну, то есть, сами выбирайте, кто в каком углу ринга. Но вот есть синтетическая реальность, есть реальная реальность, прошу прощения, и они между собой борются. Но в итоге объектом управления становится синтетическая реальность. То есть, по факту мы, например, видим, как бюджет 2025 года наполнен разного рода расходами, хотелками и прочим, как будто никакой войны нет, как будто нет того, что 40% уходит на 40% трат уходит на военное и силовое. Ну, то есть, а все остальное, ну да, мы построим, мы будем, значит, воевать, или, когда война закончится, восстанавливать арсеналы, продолжать содержать армию как привилегированное сословие и так далее, но при этом еще построим ВСМ Москва-Санкт-Петербург.
Не построим,
но в бюджет заложим, денег возьмем. Или вот мы сейчас Фонд национального благосостояния многострадальный, вот мы его в качестве субординированных кредитов раздадим банкам. Вот, банки таким образом поправят собственные, значит, нормативы по капиталу. Вот. Ну, вот ФНБ, ну, вообще про него давно пора забыть.
Забудем. Фонд многострадального состояния. Давай.
Переименуем. Фонд национального благосостояния в фонд многострадального. Я вот не знаю, какого, просто
многострадального состояния. Да.
Будет фонд многострадального состояния. Хочу успеть обсудить все-таки Дональда Трампа как человека года, потому что ну, нравится вам это или не нравится, но кажется, все-таки это действительно человек года. Вопреки всему, несмотря ни на что, все, где там ваши прокуроры, которые до сих пор пытались добиться какой-то справедливости.
Ты на меня не смотри так. Ну,
на словах, Саша же меня спрашивает, где наши прокуроры, мы все знаем. Против иностранных агентов дела новые шьют. Но, тем не менее, Дональд Трамп миру еще жить и жить с этим человеком года, видимо.
Да, можно я тогда два слова? Давай. Потому что это я предложил Дональда Трампа, хотя я, в общем, голосовал
за Илона Маска. В качестве персоны года.
Голосовал.
Я голосовал, ну, в нашем чарте сегодняшнем.
Не оправдывайся, Лев.
Да, это во многих отношениях совершенно уникальная история, этот камбэк Дональда Трампа после его там яркой каденции, скажем так, 2016 года, после скандалов, связанных с выборами 2016 года, после штурма Капитолия, после того, как на него была заведена там туча уголовных дел, и сейчас они все, ну, как бы они рассасываются, вот, их нету. После десятков случаев, доказанных там какого-то вранья, при этом эти дела тоже, они там самые разные. После того, как казалось, что действительно вся там пресса, частичная, демократическая, вот, мейнстримная от Трампа отвернулась. Вот у него такое действительно триумфальное возвращение. И напомним, что это не просто он выиграл выбор, он выиграл гораздо более убедительно, чем, скажем так, Байден в прошлый раз. Не будем вдаваться в особенности, значит, электоральной системы выборной Америки, но скажем, что не только по голосам выборщиков, а заметно по голосам избирателей.
Это была победа, которую невозможно было поставить под сомнение.
Невозможно было поставить под сомнение, да. И, ну, она про... Ну, и она, опять-таки, для меня, но не только для меня, она еще примечательна, может быть, впервые таким активным участием представителя крупнейшего бизнеса в этой компании, потому что напомним, что Маск, он не только тоже вполне себе уникальные $260 миллионов вложил просто вот последние месяцы в эту компанию, в эти swinging states, в колеблющиеся штаты, он свою, принадлежащую ему соцсеть Twitter, которая сейчас называется X, тоже использовал, то есть он на этой платформе сам брал интервью у Трампа, и оно там тоже какие-то 100 миллионов якобы собрало просмотров. Он сам активно за него агитировал. Ну и я считаю, что даже покупка 2 года назад вообще соцсети, это был такой шаг уже для этой компании. Действительно, в какой-то момент, это не мои домыслы, в какой-то момент в интервью другому примечательному журналисту, любимому россиянами Такеру Карлсону, он сказал, ну типа, если Трамп не выигрывает, то у меня проблемы. Он говорит, I'm fucked. Вот, это... То есть он вполне тоже открыто говорил, что вот он в это вложился. И я думаю, что, ну, может быть, еще будут работы, которые будут стараться, как в 2016 году с Cambridge Analytica, и здесь гораздо больший вклад, посчитать этот самый вклад Илона Маска в победу Трампа. Но он точно, у нас нет цифр, но он точно заметный и точно большой.
Ну, то есть большой капитал привел самого могущественного человека в мире, ну, то есть привел своего кандидата на позицию самого могущественного человека в мире. Большие деньги победили все.
Тут важно сделать некоторые замечания, что из этого IT-мира, из этих могулов, из этих миллиардеров, которые в основном американцы, ну, из американцев это в основном IT-бизнес, то есть это главы и акционеры, там, не знаю, Билл Гейтс, Стив Балмер, это люди с состоянием в десятки миллиардов долларов, да, основатель Microsoft. Безос, который основатель и там крупнейший акционер Амазона, да, тоже у него там десятки, больше сотни миллиардов. Значит, Марк Цукерберг, Сергей Брин, Ларри Пейдж, это Google. Все эти люди, они как бы были в стороне. То есть они вели себя как положено вести, там,
ну, давали
небольшие какие-то donations, эти самые вклады в эту компанию, в ту компанию. Ничего сравнимого ни с этими 200 миллионами, ни с такой активной личным вовлечением в компанию не было. То есть я вижу эту ситуацию так. Один человек, ну это, конечно, какой человек? Это the человек, Илон Маск, вложился по полной всем, а все остальные, они как бы сказали, а мы не играем. И вот сейчас будет очень интересно смотреть, ну, на мой взгляд, ситуация такая, что если ты не играешь в политику, по разным причинам, политика обязательно в тебя сыграет, и сейчас мы это видим. И важно же что? Что Илон Маск вместе еще там с одним гораздо-гораздо более менее заметным и крупным бизнесменом Рамасвами, они будут возглавлять эту Dodge, эту комиссию по государственной эффективности. Вот. Будет ли это формальная должность, или действительно Трамп станет, Маск станет там серым кардиналом? Сейчас он уже участвует почти во всех переговорах Трампа. Там, с Зеленским он был, в Париж он летал на открытие Нотр-Дам. Он везде. Ближневосточным вопросом он точно занимается. Вот. В этом смысле это немножко, на мой взгляд, немножко сложнее, чем просто большие деньги привлечь своего кандидата. Потому что он как бы эти айтишные бизнесмены, они исторически всегда были как бы за демократов, но такой, по факту, такой кризис в демократической партии, в демократическом движении, в демократической прессе, что вот как бы проявление его такое, что большинство остались в стороне, а один, кто сыграл, он оглушительно выиграл. Вот так я это вижу.
Мне кажется, ну, наверное, так оно и есть. Здесь у меня с твоей картиной мира нет противоречий. У меня есть вопросики к будущему всего этого дела. Так, я вижу, что скорее Маск победил, ну, помимо того, что он привел Трампа в овальный кабинет, так как ты это описываешь, он победил в забеге миллиардеров, то есть вот в их каком-нибудь внутреннем соревновании, если у них такой забег существует. Будет ли это Доги эффективной, мы посмотрим. Я видела много различных комиссий по эффективности бюрократии, эффективности системы управления государства. И в России у нас были такие при президенте Дмитрии Медведеве, при премьере Дмитрии Медведеве. Можно вспомнить еще такое вот слово «пиманду», которую, как известно, лучше не мочить. Это малазийский delivery unit, собственно, модель, которую брали в России для того, чтобы сделать бюрократию, систему государственной власти, систему принятия решений внутри государственной власти более эффективной. К чему это в России привело, мы знаем, ни к чему. В Малайзии тоже были большие
можем
вопросики.
Можем вспомнить открытое правительство Михаила Абызова.
А где он сейчас, Лефортово все еще? Или его перевели, в колонию все же?
Не помню. Ну да, где-то вот в системе ФСИН теперь.
Теперь в системе ФСИН. Вот. Поэтому вот на комиссию Маска мы посмотрим. Мне кажется, что большой капитал в целом, не только айтишный, но и другого рода, и промышленные как бы олигархи, и промышленные, и богатые промышленники в Соединенных Штатах, им в целом было с Трампом окей, потому что он обещает не поднимать налоги. Но проблема, как бы экономические проблемы Америки никто не решит, то есть кто-то должен заплатить. Либо это платят люди, либо это платит бизнес. И мне кажется, что через некоторое время мы узнаем о том, что люди будут платить. Люди узнают о том, что они будут платить. Ну, как бы
потом... узнают ли они, извини, с такими... То есть как бы для меня еще, ну, у меня свой фокус, что для меня как бы и Маск, и Трамп – это люди, которые очень целенаправленно, в числе прочего, они борются, например, с медиа, как с институтом. И не случайно, что они крупнейшие блогеры там и в Твиттере, ну, а Трамп, ну, в смысле, Маск купил себе соцсеть, Трамп после того, как его выгнали оттуда, заблокировали и в Твиттере, и в Фейсбуке, напомню, да, после штурма Капитолия, за это еще Цукерберг извиняется и доплачивает, и на ужины ходит.
Да, сейчас еще вот на инаугурацию пожертвовал.
Эта история, да, ну, это символичный миллион, Таня, это как-то, ну, я даже не знаю, как что, нет таких маленьких денег у тебя, чтобы сравнить с миллионом для Цукерберга. Это для них, они говорят, нам не нужны медиа, нам не нужны посредники, это такая классическая еретическая идея или там из теории заговоров, мы будем общаться напрямую. При такой аудитории, при таком медийном ресурсе у них, Может так случиться, что люди заплатят, но как бы они не узнают, что они заплатили?
Нет, люди всегда узнают, что они заплатили, потому что у них меньше денег будет на руках и меньше возможности эти деньги потратить. То есть в этом смысле люди поговорят, люди поверят, а потом люди заплатят. И каким будет прозрение, не знаю, посмотрим.
Ну, Саш, ну вот в Российской Федерации вроде тоже люди платят, а что-то никто не понимает.
Ну, там другое.
Почему там другое? Причинно-следственные связи в голове у человека, они либо существуют, либо не существуют. И мне кажется, вот здесь американец от россиянина мало чем будет отличаться.
Но все-таки у американцев нет такого уровня репрессий, который влияет на установление причинно-следственных связей и на представление о том, как эти причинно-следственные связи можно изменить.
Нет, и потом они платят налоги. Это, мне кажется, очень важная вещь психологически и по-разному. Ну, в смысле, человек... Да. Вот у россиян это, мне кажется, глобально... Ну, не мне. Общее мнение, которое разделяешь, это глобальная вообще ошибка когда-то, что у людей из зарплаты это всюду автоматически вычитают. Поэтому люди... Ну, не знаю, есть такое русское понятие, а сколько мне чистыми будут? Ну, то есть, в принципе, человек знает, что это что-то такое есть раздражающее, но он с этим может не сталкиваться. Все-таки американец не может мимо этого пройти. Ну, и да, это там...
Окей, нет, аргумент про налоги мне понятен, и это мощный очень аргумент, потому что в Российской Федерации существует понятие бесплатных, которое на самом деле не бесплатно, да, нет бесплатной медицины, это медицина оплаченная тобой, собственно, твоими налогами, но вот это вот навсегда внедренное в голову слово «бесплатно», вместо там, не знаю, слова «гарантированное».
Ну, вот главные пострадавшие от путинской войны с Украиной вообще ядерный путинский электорат – бюджетники, потому что их доходы сокращаются быстрее всего, и их зарплаты не растут. Ну, бюджет не может поднимать зарплаты так, как это делает бизнес, поэтому в лучшем случае там все проиндексируется на инфляцию в 9%, ну, может быть, в 10%, если им очень повезет. При этом персональная инфляция у людей ушла уже давно за 20-30 и так далее. Ну, что такова жизнь? Вот если ты бюджетник, а это врачи как раз, это работники культуры, это учителя, это... полиция, прокуроры, те, которые как раз вот у которых причинно-следственная связь, хорошо бы, чтобы формировалась, но они вместо этого вот иноагентов щемят. То есть вот это, они самые главные пострадавшие. Через какое-то время они это очень хорошо поймут. В Америке будет примерно, мне кажется, такая же история, только там виднее на налогах, кто платит больше, кто платит меньше.
Саш, а ты не можешь... Извини, последний вопрос. Ты не веришь, что там Трамп с Маском, ну или Трамп и его команда, потому что у него очень много действительно достаточно разумных, кажется, назначений уже произошло, то есть они не все сумасшедшие. Вообще, что он... сможет повторить экономический, ну, в какой-то степени экономическое чудо Милея, например, которое действительно, ну, кажется, в Аргентине довольно много чего примечательного меньше, чем за год сделал в какой-то степени.
Нет, мне так не кажется. Вопрос... то есть пока то, что я слышала про экономические предложения Трампа, то есть вот начать тарифные войны и с Европой, и с Китаем, и со всеми...
Канадой.
И с Канадой, и со всеми фрирайдерами, как он говорит, как бы тариф достаточно сложный инструмент, который может подействовать и должен подействовать не только так, как описывается в предвыборных речах Трампа, то есть это ударит и по экономике США тоже, вот, поэтому...
Вдруг пугает просто, а действовать будет рационально,
ну, нет? Как будет действовать, посмотрим. Хочется инаугурация 20-го... Ну, Лев, я смотрю, что тебе Трамп в целом ок.
Вообще нет, но неважно. Ну, продолжайте.
Ну, то есть ты так за него и за Маска топишь.
Да я пытаюсь, понимаете, я в новостном бизнесе. Новости – это всегда плохо. Я из всего пытаюсь хоть какой-то позитив вытянуть, а вы меня не поддерживаете в этом. Зря.
Ну, какой позитив? Вот смотри. Я не знаю, там то, что экономика Российской Федерации все еще не развалилась, для тебя это позитив или не позитив?
Провокационный вопрос, пропущу. Не позитив вот сейчас. Конечно, я считаю, что главное, что сейчас несет Россия миру, это война, и чем скорее у нее не будет возможности это продолжать, тем лучше, а дальше разберемся.
Ну вот Саша говорит, что запас не так уж и бесконечен, как пытается продать Владимир Путин. И, кстати, некоторые экономические эксперты тоже как-то последовательно говорят, да нет, очень крепко, все хорошо с экономикой в России. Понятно, что завтра она не развалится, но как будто бы конец виден.
Ну, виден не конец, видны те ограничения,
которые... Необратимые какие-то, да.
Да, те ограничения, о которых мы там год назад говорили, что, скорее всего, они будут, вот теперь мы их видим во всей красе, вот. А дальше это все равновесие, ну, то есть текущий момент можно описать в терминах негативного равновесия, то есть оно плохое. В принципе, равновесие это может и качнуться в какую-то позитивную сторону, ну, то есть это не исключено, но, скорее всего, уже нет, скорее всего, вот чаша, на ту чашечку, которая плохая, легло уже слишком много всего, и оно перевесит.
Слушай, последний короткий вопрос задам. Это новость, которую вряд ли кто-то из вас, не знаю, включал бы в какие-то важные новости, но тем не менее, тут депутаты от «Справедливой России» внесли законопроект в Государственную Думу, который позволяет депутатам обращаться к главе государства с просьбой о досрочном освобождении от обязанностей главы Центробанка. Короче, роют под Набиуллину.
Давно роют.
Да, они делают это давно, и все они, значит, Набиуллина во всем виновата. Если такие, они ее свалят, потому что всегда, знаешь, это проще же указать, кто виноват. Если они ее свалят, и Набиуллина больше не будет главой ЦБ, ускорится все вот это вот негативное схлопывание?
Обязательно ускорится. Непременно ускорится. Но, к счастью, или, к сожалению, здесь, как посмотреть, опять же, депутаты от «Справедливой России» – это участники броуновского движения, поэтому Набиуллина им пока не по зубам. Но здесь есть опасность, с моей точки зрения, в том, что помимо Сергея Миронова, кстати, я очень уважаю борьбу журналиста Андрея Захарова.
Мы все восхищаемся Андреем Захаровым.
Я просто люблю его. Напишите в протокол.
Да, хорошо.
То есть, к счастью, с депутатами «Справедливой России» Набиуллина не по зубам, но у них теперь есть могущественные союзники, потому что высокая ключевая ставка съедает прибыли бизнеса, съедает маржу бизнеса, увеличивает процентные расходы, увеличивает вероятности и риски банкротства у ряда предприятий. И в этом смысле теперь к хору мальчиков-зайчиков из партии «Справедливая Россия» прибавились еще певцы из Ростеха, Северстали, КамАЗа и других крупных предприятий.
А это мощные голоса.
Да, да, к сожалению. И я очень... И мне как... Ну, то есть, как бы, это не новая история наехать на главу Центробанка. Всю дорогу, что Эльвира Набиуллина возглавляет Центральный банк, на нее бесконечно наезжали. И по денежно-кредитной политике, и по ее борьбе с нечистоплотными банками, когда была расчистка банковского сектора в 10-е. Но тогда не было войны. А война, мне кажется, довольно серьезный фактор, меняющий контекст и меняющий структуру экономики и потребность экономики в ресурсах. И в этом смысле, как бы сейчас вполне легко произвести нарратив о том, что Набиуллина обескровливает ту военную часть, об этом говорит Чемизов, угрожая остановить экспорт вооружения. Экспорт, ну, правда, будет останавливать по другой причине, но важно же, не важно же, что на самом деле главное казаться, а не быть. И поскольку Путин одержим все-таки войной с Украиной, закончить украинскую аферу, а не украинское приключение, а не будущим страны и экономики, он вполне себе может убедиться.
Саш, а это не то, что я буду за теорию заговора, вот как бы, что с первых дней войны Эльвира Сахипзадовна, она очень хотела как раз уйти, ее не пускали, она своими брошками все время давала сигналы, что она... Вообще нет, то есть она, нет, это не она...
Не было брошек с начала войны.
Ой, не было брошек.
Не было брошек с начала войны. Нет, вообще не было. Брошки – это история. Это все из мирной жизни, конечно.
А не может быть, что она все-таки за партию мира, и она борется с Чемезовым?
Нет, она борется за то, чтобы доходы простых россиян не исчезали в топке инфляции. Вот за это она борется и видит так свою миссию, вот как мне представляется возможно.
Ну, все, у меня больше нет позитивных версий. Я старался как мог.
Прости, ты проиграл в этой борьбе. Спасибо большое, Лев Гершинзон, Александра Прокопенко. Обязательно читайте тексты Александра на «Карнеги Политика» или смотрите на YouTube-канале «Карнеги Политика». Александр там регулярно появляется, не только, кстати, как эксперт, но иногда и как интервьюер, тоже с огромным удовольствием смотрю. True Story, я надеюсь, начинаете свой день с чтения сводок True Story. Татьяна Фельгенгауэр вела для вас этот эфир. Всем пока.
Счастливо!